Добрый день всем. Я скажу, как есть. Я действительно, мне приятно быть сегодня здесь. Я уже давненько бывал с вами. Мы давно были с Ларисой, давно приезжали. И сегодня мы имеем классную возможность. И просто мне хочется каждому из вас сказать просто Божьи благословения, Божьего мира в вашей жизни. Пусть Его воля просто исполнится в жизни каждого из нас. И это очень важно. Хорошо, моя проповедь сегодня называется «Завуалированный удар через друзей». Так уж бывает в нашей жизни. Иногда приходят удары в нашу жизнь с той стороны, с которой мы меньше всего ждем. Но я хочу просто немножко объяснить, почему так происходит и что за этим следует. Я давно перестал верить в то, что в нашей жизни просто так. То случилось случайно, то произошло случайно, все случайно, как-то случайно. Я в это не верю. Если я посвятил свою жизнь Богу, если я отдал свою жизнь Богу, я знаю одно, Он смотрит за моей жизнью, Он наблюдает за моей жизнью, и без Его воли ничего не происходит в моей жизни. Это правда. Если в жизни человека есть призвание от Бога, и я насмелюсь сегодня прямо сказать, мы поколение, мы, наши дети, это поколение, которое живем в тот момент, классный момент, это очень важный момент в эпохе всего человечества, это тот момент, когда Бог готовить свою церковь к восхищению. То есть приходит тот момент, когда Иисус возьмет церковь к себе, и так всегда с Господом будем. Это поколение, над которым, или поколение, которое имеет, как никогда, очень серьезные поручения и призвания от Бога. Если мы читаем Старый Завет, мы находим... Поднимались цари, поднимались пророки, поднимались люди, которых Бог поднимал, но это были одиночки. Это были одиночки, да, на них было очень сильное помазание. Я не один раз уже говорил о том, что Бог через Самуила вернул к себе всего Израиля. Один человек, служа для Бога, вернул к Богу всего Израиля. Один человек. Но пришло время, когда Бог будет поднимать очень много людей, молодых людей, старших людей, нету разницы. Бог будет использовать для своего царства очень интенсивно людей. И люди, которые сидят здесь в зале, которые слушают нас, люди, которые просто вот, маленькие люди, которые растут. Есть на них определенное серьезное, ответственное помазание от Бога. Помазание на последнее время. Помазание, которое действительно принесет на землю сильнейшие изменения, сильнейшие откровения Иисуса Христа. И обязательно, если ты, я рожден для этой миссии, хотим мы этого или нет, мы об этом говорили очень много, я сегодня не буду говорить какие-то новые вещи, просто я хочу еще раз и еще раз стать вместе с каждым из вас и поддержать ваши руки. Я сам прохожу через какие-то моменты, я сам прохожу через ситуации, когда ты, даже вопросов нет. Ты не можешь даже задать вопрос. Почему? Очень просто, ты просто не получишь, не будешь иметь сейчас на этот вопрос ответ. Вопросов очень много, но вместе с тем их нету. И мы идем, и мы знаем, ты где-то знаешь внутри, ты должен пройти, и ты должен остаться верным Богу. И просто вот сегодня я хочу насчет этого немножко поговорить. Я прочитаю некоторые места из Библии, и вместе с тем мы посмотрим, например, из Библии. Я хочу сегодня говорить за одного человека, как мне Бог показал насчет него некоторые моменты, и как оно сегодня работает в нашей жизни. То есть, если мы посвящаем свою жизнь Богу, мы говорим, Бог, то, что ты определил для меня, то призвание, тот клич, который ты бросил мне в мою жизнь, я принимаю. Естественно, мы принимаем с этим пакет всего. Наше сердце испытано будет? Будет. Мы будем проходить через какие-то ужасные вещи? Да будем проходить, потому что в этих ужасных вещах и открывается наша сущность. Именно тогда выходит из нашего сердца то, что может быть спрятано годами. Бог проводит нас, или другими словами, в некоторой степени Он позволяет дьяволу в каких-то сферах касаться нас. Опять я скажу однозначно, я верю в то, что дьявол, он никогда сильнее и больше не прикоснется к человеку, как разрешено Богом. Он не имеет права, он не всемогущий, он не всесильный, он не всезнающий, и он может сделать или укусить нас, можно сказать так, коснуться нас, сделать нам какую-то, как-то больно, только настолько, насколько разрешено Богом. Дьявол, с своей стороны, будет пытаться атаковать нас, потому что его цель – украсть, убить и погубить. И если мы выходим из воли Бога, мы становимся просто жертвой дьявола. Мы становимся его мишенью, и если над нами нет защиты Божьей, если мы уходим из-под зонтика защиты Бога, естественно, мы становимся уязвимыми. Но если твое сердце предано Богу, если мое сердце предано Богу, мы движемся за Богом, дьявол все равно не оставляет попытки как-то увести нас. Если он не может сделать тебе больно, если он не может, скажем, просто нанести какой-то урон, он будет посылать какие-то мысли, каких-то людей, какую-то информацию, чтобы ты добровольно переключил свое внимание, ты добровольно переключился на что-то второстепенное, ты просто ушел от Бога или просто оставил ту цель, которую Бог показал тебе, которой ты должен идти. Мы называем это сдачей экзамена, мы называем это прохождением каких-то моментов. Каждый по-своему для себя понимает. И я говорю сейчас, мы знаем это. Я говорю, вы знаете, о чем я говорю. Каждый из нас помнит тот момент, когда мы в своей жизни осознанно Богу сказали «да». Посвятили свою жизнь Богу. У кого-то больше всего из тех, кто, скажем, я сейчас в зале, из нас, это было на энкаунтере. Да, я молился Богу, я служил Богу, я был крещен Духом Святым, но у меня не было такого момента, когда я осознанно полностью посвящал свою жизнь Богу. И когда эта информация пришла ко мне на энкаунтере, я сказал: Бог, да, я согласен. Я хочу это, я хочу полностью посвятить тебе свою жизнь, и я принимаю вот этот пакет. И сейчас, если я это добровольно сделал, но опять-таки, иногда Андрей пастор говорит насчет добровольно, у нас... Два добровольно, или с Богом, или с дьяволом. Если мы выбираем с Богом, тогда мы выбираем уже полноценно с Богом. Мы помним атаки. Куда ты поехал, да что ты сделал, да как ты мог, ты пошел туда в церковь, или ты съездил туда, или ты слушаешь ту музыку, или ты смотришь вот этих проповедников и так дальше. Мы знаем. Идут атаки извне. Ты должен оставить какую-то старую привычку, которая была у тебя. И дьявол начинает нашептывать: ну как, ну ты же это делал, ну так просто, чтобы никто не видел, сделай. Я говорю, каждый из нас через что-то проходил или проходит, и мы это знаем. Но я сегодня хочу коснуться одного момента в нашей жизни, когда атака идет настолько незаметно, она настолько спрятана, она звучит в нас, как мы. Для меня, лично для меня, это самые тяжелые моменты. Потому что отличить атаку извне намного легче, чем отличить то, что атакует тебя внутри. Я не говорю сегодня о плохих привычках. Я не говорю сегодня о каких-то зависимостях. Я говорю сегодня о тех мыслях, которые приходят как бы как хорошие советчики, как хорошие друзья, как хорошие помощники, которые в данной ситуации стараются как бы дать тебе классный совет. Давайте пойдем сейчас в историю одного человека, имя его Иов, интересная личность. Он не был царь, он не был пророк. Он не был тот, кто был, ну, я, скажем, как Есфирь, призван освободить Израиль, его руку, ну, и через служение Есфирь, как царицы, Бог помиловал Израиль. Нет, мы не находим, что он имел влияние на целые народы. Мужчина, который жил в своем городе, он был известен, о нем знали на Востоке, в какой-то определенной части Востока знали, что это был благословенный человек, это был человек, который был успешный, человек, который боялся Бога, который очень был справедливый. И он прямо говорил, если я видел там, если оскорбляют или обижают вдову или сироту, я даже челюсти разбивал человеку и так дальше. То есть у него была ревность за справедливость, у него была ревность за правильные вещи. Но как человек, имеющий значение для большого количества людей, как для целого царства, мы не находим в жизни Иова это. Но почему-то он попал на страницы Библии. И я, когда недавно прочитывал книгу Иова, я обратил свое внимание на одну вещь. Все, что происходило с Иовом до того, как дьявол простер свою руку и забрал у него даже здоровье, и его восстановление занимает всего 5-6 глав в Библии. В его книге. В книге 42 главы. И только несколько глав, которые дают нам историю Иова до его проблемы и после его проблемы. Все остальные почти 40 глав, они говорят о его войне. Они говорят о том, как насколько человек этот страдал, насколько он оставался верным Богу. То есть описывается его стержень или его основание, на чем он стоял. Его отношение с Богом. Давайте я зачитаю несколько мест из книги Иова. Я хочу просто напомнить эту историю, и потом просто я буду говорить, почти фактически уже не обращаясь к местам Писания. Господь спросил врага, то есть дьявола, когда пришли сыны Божьи, и написано, там пристал сатана пред Богом, заметил ли ты моего раба Иова, другого такого на земле? Нет, он непорочен, честен, боится Бога и сторонится всякого зла. Это характеристика Бога насчет человека. Не человек человека характеризирует, это сам Бог характеризирует человека. Дальше, вторая глава. О несчастье Иова услышали трое его друзей и пошли к нему каждый из своей страны. Элифаз из Темана, Билдад из Шуаха и Цафар из Наамы. Они встретились, чтобы вместе идти к Иову, соболезновать ему и жалеть его. То есть у них были нормальные намерения. Это был их не друг, это были друзья. То есть это были близкие люди для Иова. И они идут поддержать Иова в его проблеме. Они увидели его издалека и не узнали. Тогда они громко зарыдали, разодрали свои одежды и стали посыпать головы пылью, кидая ее к небу. 7 дней и 7 ночей сидели они рядом с ним на земле, не говоря ни слова, ибо видели, как велико его страдание. И дальше слова Иова, это 13 глава. «Закусил я свою плоть зубами, жизнь держу на ладони, он меня убьет». И нет надежды, но будут твердить ему, что я прав. И в этом мое спасение. А безбожник и подойти к нему не смеет. 19 глава. Я знаю, жив мой заступник. Он последний встанет над прахом. Даже когда спадет с меня кожа, лишаясь плоти, я увижу Бога. Я своими глазами его увижу. Никто другой, я сам. Пусть даже остановится мое сердце. А вы хотите меня преследовать, и меня же во всех бедах вините. И 31 глава. Пусть на верных весах меня взвесят. Бог узнает, что я непорочен. И потом еще одно место я зачитаю чуть-чуть попозже. Живет мужик в своем городе. Да, он был благословен. У него все сложилось в жизни очень классно. Для меня загадка. Если честно, вот для меня загадка. Написано, этот человек мог спастись своими делами. Своей праведностью. Это говорит о том, если это говорит Библия, это говорит о том, что его уровень праведности достаточно был высок. И если мы читаем даже самооценку Иова, он очень четко говорит, насколько у него были, я сказал, жесткие такие рамки, стандарты жизни, насколько он старался быть справедливым, честным. И в один прекрасный момент приходит на него беда. В одном из стихов в книге Иова написано: «Кожа осталась у меня только возле зубов». То есть фактически на всем теле не было кожи. Я представить не могу. Для меня тяжело представить состояние такого человека. Но что интересно, мы сейчас читаем насчет Иова из Библии, и мы знаем, у Бога с дьяволом состоялся спор. Дьявол не хотел вообще даже обращать внимание своего на Иова. Почему? Он знал, Божья защита, он не имеет права никакого прикасаться к этому человеку, потому что человек полностью окружен милостью и охраной Бога из-за своих отношений и упования на Бога. И когда написано в очередной раз, он пришел с отчетом к Богу, и Бог его спрашивает, где был? Ну, ходил по земле. А Иова видел? Ну, видел. Ну, видел. Ну, а что ты мне говоришь Иовом? Ты же его оградил, ты все так сделал, что он... Конечно, он будет тебя славить, потому что он боится, если не прославить тебя, ты все это заберешь. Его отношения к тебе основаны на богатстве. Его отношения к тебе, они основаны на всем том, что его окружает. Бог ему разрешает забрать все в Иова, не трогать только его. И потом опять проходит время, сатана опять пред Богом, и здесь уже сатана начинает претендовать на его тело, на его здоровье. И Бог ему сказал, только жизнь его сохрани. И написано, он поразил его лютой проказой. В другом переводе написано, у него были гнойные нарывы на всем теле. Что это было, я не знаю. Если он говорил о себе прямо, кости мои обнажились и вышли из тела моего, это говорит о том, что действительно он сгнивал заживо сгнивал человек. Если дьявол ненавидит любую жизнь, любое творение, созданное Богом, и если здесь Бог разрешил ему коснуться праведного человека, естественно, что он издевался как только мог. И что интересно, написано, что Бог отступил от Иова. Бог снял свою руку, которая охраняла его, убрал. Дьявол имел право касаться его, как он считал нужным в тот момент. И смотрите, реакция Иова. Бог дал, Бог и взял. Имя его да будет благословенно. Много людей по-разному смотрят на жену Иова. Я не говорю, что она была права. Я не говорю о том, что она желала худшего для Иова. Но я думаю, здесь опять-таки сатана как-то даже через сострадание, возможно, влиял на Иова через жену, потому что она ему дала реальный выход из этого положения. Похулишь Бога, ты просто умрешь. Жизни не останется в тебе. И все, и закончится все. Ты не жилец. Если мы читаем эту книгу, мы находим, говорит, те люди, которые жили как отброс общества, люди, которые даже, они не могли появляться в городе. Они, говорит, подходили ко мне и плевали мне в лицо. И я раньше считал, что после того, как его жена сказала, похули Бога и умрешь, я думал, фактически атаки дьявола закончились. Оказывается, главные атаки были впереди. Я сейчас зачитаю одно место, интересное место. Я говорю, до нескольких дней назад я даже не видел это в этой книге. Я читал его просто как повествование. Но и когда меня Бог возвратил в эту книгу несколько раз, и я это место прослушал и прочитал несколько раз, я хочу поделиться этим. Меня оно коснулось, этот момент. Смотрите. Все, что можно было сделать, забрать. Дьявол Иова забирает. И все, что можно было, как ему можно было сделать больно, он делает. Цель дьявола была пошатать стержень Иова. Забрать основание, на котором стоял Иов, на чем он основывался. Он основывался на своих отношениях с Богом, на своей праведности, то есть на том, что он всем сердцем старался всегда исполнять волю Бога, быть праведным, быть справедливым, быть честным, не иметь в сердце лукавства, не смотреть, куда не нужно, не слушать, что не надо и так дальше. И он был в почете, если написано, что старцы умолкали, когда он приходил и садился у ворот, а юноши даже иногда просто прятались. То есть этот человек, он действительно через то, что он имел очень чистое, ну как бы сердце чистое в глазах Бога и такие очень ярко выраженные желания угодить Богу, Бог его поднял. Бог его поднял, это точно. И написано, к нему приходили судиться как царю. Ему люди доверяли, знали, что у него нет лукавства, он никогда не будет кривить судом. Это человек справедливый. Уходят все стада, слуг нету, перебитые слуги, детей нету. Жена тоже стала, и даже и своим хорошим советом, в человека, который оскорблял, в человека, который делал больно Иову, который не понимал. И здесь направляются, написано к Иову, три друга. Они жили в разных странах, в разных землях. Это были не соседи близкие. И они идут к Иову. Написано, они пришли с целью поддержать его. Да? Они пришли с целью соболезновать. И когда они увидели беду Иова, написано, что они 7 дней молча сидели, 7 ночей. Они не спали, они не разговаривали, они просто смотрели, и они были разбиты, они были раздавлены горем Иова. И смотрите, что произошло в этот момент с одним из этих людей. Если прочитать очень внимательно книгу Иова, мы находим, и мы можем даже потом, как, кто за кем говорил, можно определить ихний жизненный возраст. То есть всегда у них было принято говорить старше, потом младше и еще младше. И вот первый начинает говорить человек, который пришел, уже насмелился, потому что после ихнего долгого молчания написано, Иов высказал им свое состояние. Он вылил им боль. К нему пришли друзья, к нему пришли близкие люди. Эта тройка пришла, это последняя тройка, на которую он, возможно, как-то возлагал свою надежду, для поддержки. Он прямо сказал, я вас не просил поддержать меня, но если вы меня поддерживаете, я хотел услышать не это. И смотрите, что происходит. В этот момент, когда они сидят возле Иова, 4 глава говорит, это говорит Елифаз, известно мне стало тайное слово, ухо мое улавливает шепот. Среди встревоженных ночных видений, когда крепким сном спали люди, охватила меня дрожь и ужас до костей пробрал. Дух мне в лицо повеял, и волосы встали дыбом. Читали это место в Иова? Вот я его раньше читал, никогда не обращал на него внимания. Дух мне в лицо повеял, и волосы встали дыбом. Он был здесь, но я не различил его облика. Передо мной только смутный образ. Тишина, и услышал я голос. Бывает ли человек прав перед Богом? Кто чист перед Создателем? Даже слугам своим он не доверяет, даже в ангелах находит изъяны. А тем более и в тех, кто обитает в домах из глины, стоящих на песке, и кого прихлопнуть легче моли. Интересное место. Интересное место. И что интересно, когда открыл человек эти свои уста, и он рассказал о своем ночном переживании, что было с ним, они идут против Иова все вместе уже. Те люди, которые пришли поддержать Иова, они начинают, потому что он получил откровение, что человек не может быть чист пред Богом. Кто говорил с этим человеком ночью? А чего у него волосы стали дыбом? Я сегодня понимаю, что вот здесь именно и начиналась атака на сам стержень жизни Иова, когда пришли его друзья. Они пришли, и когда после этого откровения, которое получает Елифаз, он получил слово, что перед Богом не может быть чистым человек, праведного не может быть перед Богом. И они начинают один за другим постепенно обвинять Иова. в том, что он сделал грех, то, что он несправедливый, то, что он просто скрыл все это, не хочет. Они прямо говорят, но разве тебе тяжело прийти к Богу и попросить прощения? Он Бог милующий. Он Бог всезнающий, от Него ничего не спрятано, и ты Ему ничего нового не скажешь. Просто приди к Богу и скажи, ну, Бог, я виноват. Вот все меня это постигло, и я согласен с этим. И я виноват, просто сними с меня мою вину. Ну, кажется, все просто. Но это именно и был удар на то, на чем стоял Иов. Иов говорит, да нет, не согрешил я. Да нет, я прав в его глазах. Да не стесняюсь я носить на табличке, если напишут все мои дела, которые я сотворил. Все, что я сделал в своей жизни, я не боюсь этого, потому что мне сегодня свидетель, и странник, который никогда на улице не ночевал, и сирота, которая была одета, и написано голый, который был одет из стад моих. Все они, говорят, свидетельствуют за меня сегодня, не то, что вы говорите. И потом уже, когда это все продолжалось и продолжалось и продолжалось, он им прямо сказал, вы сидите в моих глазах, и вместо того, чтобы сострадать мне, вместо того, чтобы протянуть руку помощи и сейчас поддержать в тяжелую минуту моей жизни, вы сейчас, говорите, ложно обвиняете меня. Зачем вообще вы пришли? Какая цель вашего прихода? Да я, говорит, скажу вам однозначно, да не знамся я. Закройте ваши рты. Я больше не хочу слышать то, что вы говорите. И в конце мы находим, они замолчали. Написано, и не могли ничего сделать. Они не могли больше ничего Иову доказать. Они просто замолкли и молча сидели. И потом, я не знаю, откуда там еще в Библии говорится, появился какой-то четвертый молодой. Ну, и там вообще он дерзко начал закрывать всем и все. Но когда Бог обращался к Иову насчет жертвоприношений, насчет молитвы за тех людей, он именно опять-таки сказал за трех людей. То есть я не знаю, кто был четвертый. Насчет этого человека такое написано, он пришел, он был молодой, и он в конце только в три главы описывается, что он говорил. Давайте я еще сейчас обращу наше внимание на один момент. Читая Старый Завет, очень ясно, конкретно. Читай Новый Завет. Кому являлся Бог? Реально, персонально. Или, скажем так, очень серьезный ангел приходил, от имени Бога говорил, или Бог являлся просто человеку? В каких ситуациях? Когда в человека была определенная миссия? Не так ли? Если нужно было вывести израильский народ из Египта, ангел явился в горящем кусту Моисею. Бог приходил к разным людям. Гидеону приходил, потом уже Бог с ним разговаривал. То есть мы знаем вот эти моменты. Всегда, когда была какая-то определенная цель, миссия в человека, Бог приходил и готовил человека к этой миссии. Но я говорил, но Иова не было. И смотрите, Бог пришел и разговаривал с Иовом. И он прямо в конце говорит, я только слышал о тебе, а сейчас мои глаза видели тебя. Почему человек, который просто не сдался, человек, который не преклонился пред ложным обвинением, не сказал, ну да, для контрольной молитвы, может, я попрошу прощения, а может, я что-то забыл, а может, я согрешил, и да, не помню. Нет, он не сдался. Написано, даже когда дети собирались и праздновали там день рождения в доме, он говорит, может быть, они в пьянке. То есть, может, они просто не осознавая этого, сказали какие-то неправильные слова в адрес Бога, и написано, утром просыпался, и в каждый такой день он приносил жертву очищения за своих детей. То есть, этот человек настолько был осторожным, этот человек настолько действительно он ценил отношения с Богом. И здесь приходят люди, и мы знаем, за этим всем стоял дьявол, и они начинают говорить ему, да не настолько ты близок с Богом. Да то, что Бог тебе сказал, или то, что ты возомнил о Боге, ты посмотри, вот Бог всегда только благословляет, и Божье благословение на справедливых, на чистых, на праведных, и беззаконники все наказаны. И он говорит, да посмотрите, говорит, беззаконники умирают, говорит, они благоденствуют, да их не дети благоденствуют. О чем вы говорите? Да нет, ты виноват и все. Да нет, ты виноват и все. Все равно классно. Концовка в этой книге классная, вот мне нравится. Просто пришел Бог к человеку, который остался верным. который остался верным, который сказал: да нет, Бог, я любил тебя, люблю и буду любить, несмотря ни на что. Я старался всю свою жизнь ходить чисто пред глазами твоими, и я буду это делать. Бог приходит, да, и изменил свою точку зрения насчет Бога после того, как он встретился с Богом. Он сказал: да я даже говорил, я сейчас все ложу руки на уста, я больше не хочу, ты учи меня, я буду слушать. Бог пришел, обиделся на Иова. Бог пришел, укорял Иова. Он рассказал те вещи Иову, те откровения, на которых сегодня основана наука. То, что люди открывали потом, умные люди, ученые открывали на протяжении последующих столетий, это уже было описано в Библии. И Бог это открыл Иову, Иова это писал в своей книге. Хорошо. Это маленькая такая история из жизни Иова. Сейчас мы, наша жизнь, наша война. Для меня вообще загадка. В Старом Завете иметь такой уровень отношений с Богом, когда не было крови Иисуса Христа, когда не было в человеке Духа Святого, не знаю. Загадка для меня. Сейчас люди, крещенные Святым Духом, сейчас люди, которые годами верующие, да они близко не могут даже стать с человеком, который жил в Старом Завете. Но я знаю одно. Если мы не сдадимся, если этот пример написан Богом в Библии, это имеет значение. А сейчас давайте посмотрим каждый в свою жизнь. Что говорят мне, тебе, всем нам, что говорят наши друзья? Возможно, не просто друзья, возможно, не физические друзья. Наши мысли, наши убеждения, наши понимания, наши доктрины. Они как друзья, они слились настолько близко с нами. Иногда вот эти мысли захватывают наш разум. Мы углубляемся, и мы даже этого не замечаем. И потом, как будто выходим из какого-то наркоза, подожди, а вообще что это было? И что за мысли? Откуда вообще они взялись в моей голове? Это же правда. И насколько часто эти мысли, они не несут в себе упование на Бога, они несут созидание, они несут разочарование, боль. Они просто стараются посеять какое-то неверие, недоверие к Богу, усомниться в том, что нам Бог говорил, то, что говорит Библия и так дальше. Когда в нашей жизни есть такой период, когда идет бурные какие-то моменты, вот мы в служениях, там проходят энкаунтеры, мы общаемся много с людьми, люди приходят к нам с разными или нуждами, молимся за людей, беседуем, помогаем людям в чем-то. Почему-то эти мысли, они меньше достают нас. Вот эти мысли, они меньше преследуют нас. Но когда приходит какой-то определенный момент затишья, когда просто все успокаивается, и если не люди, хотя бы это очень часто даже люди, и я хочу сказать, дорогие мои, за всем этим стоит тот же самый дьявол, который стоял за друзьями Иова. Та же самая тактика, те же самые удары, все то же самое. Его цель — заставить меня, тебя усомниться в том, что Бог тебе проговорил. Я записал несколько фраз. Которые я очень часто слышал в себе. Просто мои мысли, они приносили вот эти фразы. И они, что интересно, что я говорю, вот эти мысли, они иногда такие родные, они настолько близкие, но как близкий друг. Ну, полностью вот кажется, ну как не поверить этой мысли, ну как не согласиться, ну вот вроде все правильно. И они просто шепчут спокойно так, без всякого натиска. Не состоялся. Ты недопонял того пророчества или тех пророчеств, которые были сказаны в твою жизнь.
То не имелось в виду то, что ты подумал и как ты понял. И потому просто из-за того, что ты обманулся или неправильно было восприятие того откровения, вот сейчас ты как бы, ну, не знаешь, что происходит в твоей жизни. Посмотри вокруг, у тебя ничего не происходит. Это подтверждение того, что ты сбился с пути. Произошла какая-то осечка. Ты должен остановиться, смотреть по сторонам, задавать Богу вопросы. Оправда ли то, что ты избран Богом? Оправда ли, что Он действительно настолько любит тебя, что Он доверил тебе какую-то определенную миссию? У Него есть какая-то серьезная задача для тебя. Если все это происходит в твоей жизни, скорее ты идешь не в том направлении. Ты посмотри, как идут массы, как идут толпы. Вот, наверное, нужно присоединиться к ним, потому что там больше опыта, там больше людей, которые прошли по жизни много вещей, и они, наверное, знают, куда идти и зачем идти. А сколько твоих молитв без ответа? Вот ты молился, ответа нет. Вот ты возлагал руки, а не было ответа. Я правду говорю или нет? Сейчас то, что я говорю. Я знаю одно, если я раньше думал, знаете как, это только у меня все так. Если благословение, так насчет благословения я еще был согласен, что Бог всех благословляет. Но если какие-то непонятки, неудачи, так это только меня касается. Оказывается, Бог один, Бог любит людей, и в дьяволах тактика и его стратегия одна и та же самая по отношению всех людей. Просто он знает твою слабость и знает мою слабость. Скорее всего, он будет больше давить на мою слабинку, а в твоей жизни на твою слабинку. Но вот именно вот эти атаки, они настолько коварны. Я говорю за разрушение дома Иова, за то, что он потерял все свои стада, своих слуг, своих детей. Все те удары дьявола, которые он наносил удар за ударом, описаны в нескольких главах. Но то, что спрятано дальше, насколько он работал ловко, спокойно, тихо, но ему нужно было убрать именно основание, то, что нет, Бог, я до конца остаюсь верным, Бог, я один из тех, кто твердо решил идти до конца, Бог, я стою на твоих обетованиях. Почему выносить обетование Бога в своей жизни намного тяжелее, чем двигаться в том, что Бог обещал уже, когда оно приходит в жизнь человека? Потому что ты ничего не видишь. Ты не можешь сказать, да, это я чувствую, вот воно, ну, ты сегодня чувствуешь, а завтра вообще ничего не чувствуешь. Завтра все вообще ушло, ты вместо какого-то чувствования внутри ты вообще чувствуешь вакуум. Вообще пустота. Это тяжелые моменты. И анализируя жизнь и вообще христиан, смотря на развитие людей в жизни, на духовный рост и все прочее, я просто наблюдаю такую картину. Именно вот через эти удары, спокойные удары, которые идут через мысли, через какие-то доктрины, через какие-то понимания, дьявол уничтожает намного больше людей, которые призваны Богом для чего-то великого, чем какие-то гонения, чем какие-то давки извне, какие-то видимые проявления. Почему? Да потому что, я скажу такой простой пример, у меня осталось какое-то несчастье, или я заболел там, или кто-то из детей заболел, или там же, ну, видимая вещь какая-то произошла, тут кто-то подошел и сказал какое-то доброе слово, все видят, все знают, но то, что происходит у меня внутри, да никто ничего не знает. И есть такие вещи, которые вообще я никому ничего не скажу. Я его держу как сокровенное, а это же зараза, через которую дьявол пытается уничтожать меня. Я думаю, что это как бы просто, ну, может, приходит какое-то откровение, какое-то понимание. Нет, это приходит мысли на уничтожение. Это приходит идеи на самоуничтожение. И я говорю, в последнее время, в наше время, в тот момент, когда затишье, и сегодня очень много людей Богу задают вопрос. Бог, а на том ли мы месте? Бог, а туда ли мы движемся? Бог, а что происходит? Бог, почему сейчас так все как бы, ну, замерло? Все как бы зависло в каком-то таком невесомом состоянии. Бог, что происходит? И нам сейчас нужно быть очень внимательными, очень осторожными, просить Дух Святой просто на каждый день давать нам силы и благодати Божьей прожить каждый день. Смотрите, Именно когда Иов устоял до конца. Именно в тот момент, когда умолкли друзья, то есть те, которые, как они считали, несли откровение от Бога. Он даже рассказал, как он получил это откровение от Бога. Волосы дыбом стали. И написано, когда они умолкли, когда они перестали говорить, явился Бог. Отмеренное, определенное, определенный момент молчания. Бог отошел от Иова? Да нет. Он не мог оставить сейчас Иова, потому что спор был между дьяволом и между Богом насчет Иова. И как дьявол наблюдал и атаковал, так и Бог смотрел за этим человеком и наблюдал за его каждой мыслью, за каждым его движением уст. И написано, как только закончились атаки дьявола, как только закончились аргументы дьявола, мгновенно приходит в жизнь человека слава Божья. Написано, он в два раза стал богаче. Я когда-то, несколько лет назад, задал Богу вопрос: Бог, скажи мне, мне просто интересно, зачем Иову все это было? Дьявол к нему даже не хотел подходить, и он вообще стороной обходил Иова, потому что знал, там ничего не выйдет. И Бог его сам спровоцировал, Бог ему сказал. Кстати, оно было чуть по-другому, я расскажу. На домашней группе однажды мы сидели, и кто-то с ребят начал говорить за Иова, и мне просто Дух Святой тихонько спросил: как ты думаешь, кто спровоцировал проблему Иова? Я говорю: дьявол. Бог задает мне опять вопрос: как ты думаешь, кто спровоцировал проблему Иова? Я говорю: это дьявол, он же ненавистник. И когда мне Дух Святой третий раз спросил: как ты думаешь, кто спровоцировал проблему в жизни Иова? И я тогда понял, это фактически Бог. Бог же натравил дьявола на Иова, грубо говоря. Ну да, так же было. Дьявол, говорит, обошел по земле, но он ни одним словом не упомянул насчет Иова до тех пор, пока Бог ему прямо не толкнул ему и сказал: вот, видишь, Иов, вот, посмотри, боится меня. Он классный, я люблю его, смотри, как он, его сердце привязано ко мне. Дьявол поработал с жизнью Иова, да, сделал очень много вреда. И я задал Богу вопрос тогда: Бог, скажи мне, какая цель была? Вот какая цель для Иова была, что ему нужно было пройти через этот кошмар? И Бог мне говорит: читай последние главы. Читай последние главы. Говорит, есть уровни в жизни человека, которые человек не может оставить и пойти дальше, если он не придет в какой-то определенный момент. Мне нужно было, говорит, провести Иова через эту ситуацию, потому что я ему хотел больше себя открыть. Я ему хотел открыться намного глубже и больше. И говорит, нигде ты не найдешь в книге Иова, что я с ним разговаривал так, как в конце, после того, что он прошел. В этом есть секрет. Я говорю, мы не понимаем. Мы не понимаем. Нам, когда больно, мы кричим: Бог, нам больно. Иов кричал: Бог, да я хочу хотя бы отозвись. Ну, хотя бы просто отозвись. Такое впечатление, говорит, я иду на север, тебя там нет. Пойду на юг. Да нигде вообще не могу найти. Бог, ты тот, который наполняет всю вселенную, и я тебя не могу найти. Куда ты девался? Почему ты вышел против меня, как против своего врага? Зачем ты это делаешь? С другой стороны, потом он говорит: да я вообще соломинка. Зачем ты гоняешься за мной? Да оставь меня, дай мне хотя бы на маленький час отдышку. Я хочу отдохнуть. Знаете, что я еще нашел в книге Иова? Помимо того боли, которая была у него на физическом теле, у него разрывалась душа, он спать не мог. Он говорит: когда я закрываю глаза ночью, чтобы отдохнуть, ты меня пугаешь в кошмарах. Ему привидения приходили ночью, ему приходили демоны ночью и мучили его ночью, не давая ему спать. Я говорю, это был темный, ужасный период в жизни Иова. И мы часто открываем рот и говорим: Бог, так тяжело, как мне, никому не бывает. Было. То есть успокойся. Написано, Бог никогда не даст человеку больше, чем человек может вынести. Конец этой истории был в том, что Бог пришел, учил Иова. Иов мог задавать напрямую вопросы Богу, и Бог ему отвечал. Он спрашивал Иова. Мы хотим и говорим: Бог, откройся мне. Бог, я хочу знать тебя больше. Бог, я хочу дойти до цели. Бог, я хочу именно сделать все, как для тебя, потому что я люблю тебя, и я хочу, чтобы в моей жизни ты проявился. И потом задаем Богу вопрос: Бог, а зачем это? Бог, а зачем это? А зачем это? А разве нет? Без этого нельзя? Наверное, нельзя. Ну, написано, крайне испортили сердце человека. Вот Бог и работает с нашим сердцем в разных ситуациях и разными методами. Но мы прорвемся так же.
Конечно, прорвемся, я знаю. Давайте я еще скажу один секрет. Вот внутри. Внутри, как бы ни было больно, какие бы ни были атаки, какие бы ни были тяжелые моменты, но все равно ты знаешь свой стержень, и ты знаешь, что от Бога никуда не хочешь уходить. Правда? Правда. Одних сдувает, и все, им Бог больше не нужен. Он был доволен Богом год, два, три, потом опять смотришь, опять сидит в грехе, сидит в каких-то ненужных вещах, и все. Я говорю за себя, но есть что-то, что настолько Бог сильно привязал к себе. И я верю, это то же самое, что было в Иова. Что бы ни было в жизни Иова, какие бы ни были атаки, какие бы ни были нападки дьявола, у него было что-то, что говорило в сердце, а я знаю, Искупитель мой жив. А я знаю, мои глаза не чьи-то другие, а мои персонально, мои глаза увидят его. Так что не сдаемся, идем дальше. Идем дальше. Болит? Ну, болит, переболит, перестанет. Ну, или привыкнешь. Ну, что вы смеетесь? Но есть же люди, которые живут с болью всю жизнь. И они говорят, я уже привык. Я как бы знаю, оно болит, но я уже привык не так замечать, как в начале. Или смотрите, неприятный пример, но так и есть. Когда человек садится на инвалидное кресло, коляску, там депрессия, там ужас, там люди даже иногда пытаются закончить жизнь самоубийством. Потом проходит год, два, три, он свыкается с этой ситуацией, и потом еще чемпионом в каком-то спорте становится. Да, и если ему сказал бы кто-то, что ты через 5 лет будешь чемпион на коляске, он сказал бы, да я жить не хочу, слушай, я вчера только таблетки купил. Не, это правда. Аминь. Есть?
Нет, ничего.
Давай чуть, 2 аккорда. Ничего, Аня, молодец, не сдавайся. Знаете, мы сидим в зале, и это касается и Портленда, касается Сиэтла. На нас от Бога лежит очень серьезное бремя. Соглашаешься ты с этим или не соглашаешься? Я говорю о том, о чем я знаю. В глобальной церкви, в глобале, ребята проходят свои моменты, свои удары. Но почему-то все шишки на нас. Или большинство шишек на нас. Первопроходцы, пионеры, они всегда берут на себя самую большую нагрузку, самую большую ответственность. И самые большие сопротивления и удары идут именно тех людей, которые идут впереди. Нам нужно выстоять. Нам нужно пройти. Просто дай возможность Духу Святому. Нам сегодня намного легче, чем Иу, потому что у нас есть Дух Святой. У нас есть кровь Иисуса Христа. У нас есть жертва Иисуса Христа. У нас есть наставник и учитель, который живет в нас. И даже если вчера, сегодня и завтра тяжело, послезавтра все равно ты услышишь нежный голос Духа Святого, который просто ободряет тебя, который утешает тебя и говорит, сынок, дочь, не сдавайся, иди дальше, знай, впереди, все впереди. Я верю в то, что мы достигнем того уровня, когда придет тот момент, как был в жизни Иова. То, что мы сегодня мечтаем. Кто из нас не мечтает реально ходить настолько в славе Бога, чтобы задавать Ему вопросы, получать ответы? И не просто в мыслях, не просто такой тихонький отголосок, а реально, персонально, как было, мы считаем, даже люди в Старом Завете достигали этого. Люди задавали Богу вопрос, Бог отвечал. Моисей на горе, когда был, они же говорили, как человек с человеком. Мы мечтаем об этом, мы хотим этого. И Бог обещал, что это будет. Но дорогие, мы должны до этого пройти. Несмотря ни на что. И я начал говорить насчет того, что мы просто в Портленде, в Сиэтле сидим. Да, у нас есть ответственность, но у нас одна есть привилегия. Нам дана Божья благодать для этих моментов. Сколько сейчас людей, которые слушают нас по всему миру, люди, которые говорят на русском, на украинском языке, или которые понимают русский язык, или даже в некоторых ситуациях даже с переводом, они не имеют того откровения и знания, и понимания, сколько мы имеем. И я хочу сказать, я знаю одно, это слово сегодня касается очень многих людей, которые там. Почему? Потому что у нас сейчас время затишья. Мы видим, как бы
Были бурные моменты. Мы об этом помним. Кто в центре немножко больше, там, 5-6 лет, мы помним, когда были очень бурные служения, был поток славы Божьей. Я сам знаю, я иногда приходил в зал, просто приходил на молитву, я не мог стоять на ногах. Просто настолько было присутствие славы Божьей, ты или, так, или пол был твоим спасением, или стульчик. Да. Сейчас немножко другие времена. И люди смотрят и говорят, ну как, это же было. Почему Бог остановился, Бог не движется? Да нет, Бог Израилю сказал, просто сиди в палатках до тех пор, пока ты не увидишь, огонь не поднялся над скинией. И когда огонь будет подниматься над скинией, вот тогда поднимайся, сворачивай свои палатки и двигайся за столбом, который в том направлении, в котором идет столб. Люди не всегда это понимают. И потому это очень важно, просто помнить и знать, мы должны держаться именно твердо нашего упования, которому возлежит великое воздаяние. Это говорит Библия. То есть это те моменты, когда Бог вознаграждает за верность, Бог вознаграждает за твердость, за упование на Него. И я верю в то, что мы увидим сильнейшую реформацию, мы увидим сильнейшие перемены в наших даже отношениях друг с другом и в наших отношениях с нашим Богом. Давайте мы поднимемся. Отец, мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, Бог, за каждую ситуацию нашей жизни. Да, когда боль, когда какие-то трудности, переживания, нам это неприятно. Мы хотим вырваться из этого, но, Бог, я знаю одно. Если Ты предопределил, если Ты в своем календаре и в своей воле предназначил это, мы это пройдем. Я прошу сейчас, Бог, за каждого, кто будет слушать, кто будет встречаться с этим словом, Бог, пускай действительно придет поддержка, пускай придет уверенность, Бог, в то, что Ты не меняешься, в то, что Ты есть верный и истинный, в то, что в Тебе нету даже тени перемены, Бог, и Твое слово Ты утвердил выше Твоего престола. Мы сегодня принимаем решение быть верным Твоему Слову. Мы принимаем сегодня решение, Бог, доверять тому, что Ты сказал в нашей жизни. Мы сегодня принимаем решение, Бог, провозглашать все то, что было сказано Тобой в нашей жизни. Я верю в то, что мы, Бог, увидим результат. Огромный, колоссальный результат нашей верности, нашей твердости, нашего упования на Тебя. Я прошу, благослови каждого, кто сегодня в зале. Ты знаешь жизнь каждого из нас, Бог, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа, просто пускай Твой Дух Святой, Твой мир, Твоя любовь, они согревают нас. Мы люди, мы нуждаемся в Тебе, мы полностью зависимы от Тебя. Коснись сейчас каждого сердца, пускай приходит Бог в восстановление. После боли, после каких-то переживаний, после каких-то стрессов, пускай приходит просто Твое восстановление, Твое исцеление, Отец, во имя Иисуса Христа. Еще раз и еще раз поклоняемся Тебе и превозносим Тебя, наш вечный Бог. Аминь. Присядьте. Кстати, я сегодня с вами поделился некоторыми вещами, которые я сам себе не мог объяснить. Да, и когда я начал готовить проповедь, я просто понял для себя даже некоторые вещи. Ну, это классно. Это классно. Я считаю, даже в Бога ответы тоже на наши вопросы, на наши нужды есть в определенное время. Хорошо, давайте сейчас сделаем жертву. Открой свое сердце. Благослови дом Бога.